Глава 96. Прикрытие всегда необходимо. В скрытности большая часть нашей силы. Поэтому мы должны всегда укрываться под именем какого-либо иного общества. Новейшие работы Спартака и Филона в Ордене Иллюминатов. Именно в эти дни, перечитывая наших любимых одержимцев, мы выяснили, что граф Сен-Жермен среди прочих своих псевдонимов именовался также Ракоши. По крайней мере, именно так называет его посол Фридриха II в Дрездене. А ландграф Гессенский, при дворе которого Сен-Жермен якобы скончался, утверждал, что граф был трансильванского происхождения и прозывался Рогоцкий. К этому в рукописи добавлялось, что Каменский посвятил свою «Пансофию», произведение явно розенкрейцерского толка, некоему ландграфу. Ландграфов в этом исследовании хватало, по фамилии Роговский. Последний кусочек пазла, я лично копаясь у букиниста на Замковой площади в Милане, нашел немецкое сочинение о масонстве, анонимное, в котором рука неизвестного приписала изнутри на крышке переплета, что настоящим автором этого труда является Карл Август Рогоцкий. Учитывая, что Раковский была фамилия того невыясненного индивида, который, похоже, укокошил полковника Арденти, становилось ясно, каким образом мы сумеем нанизать на шампур глобального заговора и нашего дорогого графа Сен-Жермена. «А не слишком много чести проходимцу?» — озабоченно переспросил дядя Леви.
«Нет-нет», — отвечал Бельба, — «он сюда полагается, как соевый соус в китайской кухне». «Нет соевого соуса, кухня не китайская. Посмотрите на Алье, он в этих делах съел собаку. Не подделывается же он под Калиостро или Вильермоса. Сен-Жермен — квинтэссенция гомо герметикуса, г в квадрате». Петр Иванович Рачковский. Жизнерадостен, напорист, вкрадчив, разумен и хитер. Гениальный очковтиратель, мелкий функционер. Связывается с революционными группами. В 1879-м арестовывается тайной полицией с обвинением укрывательства друзей террористов, покушавшихся на генерала Дрентеля. Переходит на сторону полиции и записывается, ах вот как, в «Черную сотню». В 1890 году изобличает в Париже организацию, которая фабриковала бомбы для русских покушений, и ухитряется арестовать на русской территории 63 человека-террористов. Через 10 лет вскроется, что все бомбы были сделаны его людьми. В 1887 году он распространяет письмо некоего Иванова, покаявшегося революционера, который заверяет, что большинство террористов — евреи. В 1890 году рекламирует некую исповедь старого революционера, обвиняющую революционеров, эмигрировавших в Лондон, в том, что они британские агенты. В 1892 году публикуют фальшивку якобы от имени Плеханова, где утверждается, что предыдущий документ был инспирирован руководством народной воли. В 1902 году наш герой пытается основать франко-русскую антисемитскую лигу. Для успеха предприятия Рачковским применяется техника наподобие розенкрейцерской. Он пускает слух, будто подобная лига существует, и начинает ждать, чтобы кто-нибудь ее создал. Но использует он и другую тактику. Умело перемешивает вымысел с правдой. И так, чтобы правда на первый взгляд работала ему во вред, и чтобы уж никто не усомнился в истинности вымысла. Он пускает гулять по Парижу загадочное обращение к французам, с призывом поддержать Патриотическую Русскую Лигу, основанную в Харькове. В этом обращении он указывает на себя самого как на предположительного противника этой лиги и увещевает себя самого, Рачковского, переменить позицию. В частности, он обвиняет себя самого в использовании компрометантных фигур, таких как Нилус, что чистая правда. На каком основании протоколы могут быть атрибутированы Рачковскому? Покровителем Рачковского был министр Сергей Витте, прогрессист, пытавшийся превратить Россию в современную страну. За каким чертом прогрессисту Витте понадобилось опираться на реакционера Рачковского, знает только Господь. Но мы уже ничему не удивлялись. У Витте имелся политический противник, некий Илья Цион, издавна атаковавший его публичными заявлениями, больше всего напоминавшими пассажи из протоколов. Но в писаниях Циона не было намеков на еврейскую угрозу. Да и откуда им быть? Он сам был крещенным евреем. В 1897 году по приказу Витте Рачковский проводит обыск на даче у Циона в Тереоках и находит памфлет Циона, своей идеей восходящей книги Жули «Диалог в аду между Монтескье и Макиавелли» или к первоисточнику книги Сю. Здесь воззрение Макиавелли, Наполеона III, приписывались Витте –